Анна Осокина. Тринадцатая ведьма. Глава первая. Идти по темному переулку вечером — не самая здравая мысль. Особенно одинокой девушке. Наверное, так и начинаются многие приключения. Но что поделать, если центральная городская библиотека закрывается так поздно? А Эмма, как самый молодой ее сотрудник, читай «Козёл отпущения», должна проверить, чтобы после посетителей везде остался порядок, закрыть окна и двери и сдать ключи хранителю до утра. Самый обычный, ничем не примечательный день. Устала, проголодалась, набегалась, натаскалась тяжелых фолиантов. Это только кажется, что работать библиотекарем скучно. На самом деле, в таком огромном здании, да с таким количеством книг, за весь день порой и не присядешь вовсе. Пожалуй, единственным отличием этого дня от череды других стало письмо от брата. Энди написал, что на выходных приедет из колледжа, чтобы проведать ее и родителей. Он учился на первом курсе еще только 2 недели, и вот сейчас впервые за эти дни собирался домой. Отличная новость. Она еще никогда не расставалась с ним так надолго и ужасно скучала. Младший братишка всегда вызывал у нее какое-то умиление. Возможно, потому что она родилась на 9 лет раньше. Эмма всегда чувствовала, что должна заботиться об этом худеньком и неказистом мальчишке. Время шло, из ребенка он превратился в подростка, а затем и в молодого человека. Но неуклюжесть и худоба все никак не проходили. И все же это никак не повлияло на его дар. Энди оказался весьма способным магом, а потому прошел все вступительные испытания и был принят в учебное заведение, окончив которое, он получит путевку в жизнь. Перед ним буквально откроются все двери. Эмма тихо вздохнула. Женщины, в отличие от мужчин, не владеют магией. Им остается только быть хорошими гувернантками, нянями, домохозяйками, модистками или, как она, библиотекарями, к примеру. Нет, она никогда не жалела, что дар достался только брату. Это глупо. Она довольна своей жизнью, даже несмотря на то, что в свои 26 все еще не вышла замуж. Да и вряд ли это когда-то произойдет. Как ни прискорбно это понимать, но таких, как она, называют старыми девами. Не то чтобы она была некрасива или глупа, или со вздорным характером, вовсе нет, но, по правде сказать, ее особенно никогда и не интересовали женихи. Отца и брата вполне хватало, чтобы ощущать мужскую заботу. А что еще нужно? Начал накрапывать мелкий сентябрьский дождик, однако Эмму это вовсе не расстроило. Осень — это не повод грустить, это повод носить с собой яркий зонт-трость. С этими мыслями она раскрыла над головой яркий терракотовый купол, по которому тотчас застучали капельки. Она плотнее закуталась в изумрудное шерстяное пальто, которое дивно шло к ее чуть вьющимся каштановым волосам, хотя сейчас они и были собраны в аккуратный пучок, и прибавила шагу. Пройти еще 2 квартала, и она выйдет на нужную остановку, где еще успевает на последний сегодняшний омнибус, который довезет ее почти до самого дома. Мама, наверное, уже волнуется, а отец, как всегда, читает вечернюю газету у камина и то и дело хмурится, глядя на часы. Эмма так ярко представила себе эту картину, что еще немного ускорилась. Не хотела зря волновать родителей. Но какой-то шум в подворотне привлек ее внимание. Мимо воли она кинула туда взгляд. Проезжавшая мимо ландо, оснащенная магическими фонарями, буквально на миг осветила то, что повергло Эмму в шок. Она оступилась на полушаге и замерла. Ландо. Легкая 4-местная повозка со складывающейся вперед и назад крышей. Здесь и далее примечание автора. Прямо в уличной грязи она увидела худощавый силуэт, одетый лишь в одну грязную, наверняка когда-то бывшую белую рубаху, да темные брюки. Рядом склонился второй силуэт, этот был в плаще. Он несколько раз ударил ногой лежащего. Тот глухо застонал. Эмма не видела наверняка, но эта узкая спина и такие же каштановые, как и у нее самой, волосы, что-то кольнуло в сердце. «Энди?» Не обращая внимания на голос разума, который твердил ей убираться отсюда по добру, по здорову, потому что ее брат сейчас в безопасности в общежитии колледжа, Эмма твердым шагом направилась в подворотню. «Энди, что вы делаете? Отойдите от него!»
«Шла бы ты отсюда, пока цела!»
Процедил, почти не глядя на нее, мужчина средних лет. Больше в темноте о нем сказать было трудно. И с этими словами от души пнул паренька носком ботинка в живот. Тот снова только застонал. «Немедленно отойдите от него! Это мой брат!»
Незнакомец сразу же заинтересовался незваной гостьей и сделал шаг по направлению к ней. Эмма отступила и тут же уперлась в каменную стену. «Это я удачно попал. Значит, ты заплатишь за него. В следующий раз будет знать, что долги нужно отдавать вовремя».
«Какие долги? О чем вы говорите?» Эмма лихорадочно переводила взгляд то на брата, то на его обидчика. «Он хороший мальчик, никаких долгов у него нет».
Мужчина расхохотался, все приближаясь. «Хороший мальчик!» Он даже запрокинул голову. «Как пес, что ли?» А потом вдруг стал серьезным, как будто все веселье кто-то сдул с его лица. «К черту! Давай деньги!»
«Сколько?» — сглотнула она, ощущая, что от страха подгибаются колени.
200 шиллингов!»
Эмма охнула. «Да она таких денег, отродясь, с собой не носила. Это же 2 ее зарплаты!» «У меня столько нет!»
«Что ж...» — обидчик находился уже в 3 шагах от нее. «Тогда сегодня придется рассчитываться другими способами. Деньги принесешь завтра, а братишку твоего я пока, пожалуй, рядом с собой попридержу».
Он резко сделал еще 1 шаг. Эмма, до того момента пребывавшая в каком-то ступоре, резко сложила зонт и направила его на преступника, словно меч. Тот снова рассмеялся.
«Девочка, что ты хочешь мне им сделать?»
Негодяй схватился за трость, но в этот миг с самого кончика зонта вырвалась ослепительно белая молния, которая стремительно вошла в его тело, сотрясая его мощными конвульсиями. Бандит упал. Зонт выпал из рук Эммы. Она с ужасом смотрела на то, что произошло, и ничего не могла понять. В этот момент паренек, которого избивали, услышав шум, со стоном повернулся к ней лицом. Это был не Энди. Он тоже непонимающе уставился на спасительницу. «Госпожа, что произошло?» Увидев, что обидчик лежит, он попытался встать, издавая нечто похожее на всхлипы при каждом движении. «Я сама не знаю. Вы в порядке?»
«Похоже на то».
Эмма смотрела на мужчину в плаще и не решалась подойти к нему. Она одинаково опасалась и того, что он может в любой момент очнуться, и того, что он окажется мертв.
«Нужно позвать констеблей», — как-то неуверенно предположила девушка.
«Не нужно. Просто пойдемте отсюда, пока он не пришел в себя». Избитый молодой человек, держась за ребра, кое-как поднимался по стенке. Все лицо его покрывали кровоподтеки. На него в буквальном смысле больно было смотреть.
«Это как-то неправильно», — растерялась спасительница.
«А невинных людей бить правильно?»
Парень поковылял прочь из переулка, но был остановлен резким вскриком. Эмма подпрыгнула. Разбойник, который еще секунду назад напоминал покойника, резко дернулся, раскрыл глаза и во все горло заорал.
«Сюда! Убивают! На помощь!»
Эмма так и стояла, прижавшись к стене дома, в ужасе глядя на то, как темноту переулка прорезают лучи магических фонарей, которыми обычно пользовались констебли на ночных обходах города. Почему, когда они действительно нужны, их никогда нет рядом? Но стоило отъявленному, судя по всему, негодяю воззвать, как они тут же появляются.
«Всем стоять!» — послышался громогласный голос.
Или это только девушке с испугу показалось так, или эхо в пустом переулке усилило его. Тем не менее, ее ноги будто приросли к мощеной дороге. Она и не собиралась никуда бежать. В отличие от избитого паренька, который крабьими движениями попытался скрыться. Но не тут-то было. В его состоянии он не смог далеко уйти, и его схватили служители закона.
«Эта чертовка меня магией шандарахнула!»
— завопил лежавший на земле мужчина, обращаясь к людям в форме, а потом тыкнул пальцем в Эмму.
«Я тебя засужу! Ты до конца дней будешь гнить в тюрьме!»
«Это не я!»
— испуганно посмотрела на него она и, как бы оправдываясь, окинула глазами блюстителей порядка. Но обидчик поднял вверх ладони. На них четко выделялись молниеподобные ожоги, как будто по коже расходились черно-бордовые вены. Эмма зажала рот обеими руками. Даже она знала, что именно так выглядят следы от атаки магии на человека.
«Пакуем всех!»
— сказал один из троицы, которая патрулировала улицы. Молодой констебль направился к Эмме, пока 2 других занимались мужчинами.
«Нет, вы не понимаете, я даже не владею магией, я тут ни при чем», — взмолилась она.
Молодой человек, на вид чуть старше ее брата, немного смутился, очевидно, глядя на ее недорогую, но опрятную одежду и интеллигентный вид в целом.
«Ну, чего замер?» — окликнул его старший коллега. «В участке разберутся, кто чем владеет». «Я не буду сковывать вам руки, госпожа, но вы уж не бегите никуда, иначе будет только хуже», — тихо сказал ей констебль.
Эмма судорожно сглотнула и закивала. Следуя к казенной повозке, а потом и двигаясь в ней по пустынным улицам,
Она благодарила небеса за то, что все это происходит поздним вечером. Она сгорела бы от стыда, если бы кто-то увидел, как ее под руку ведет констебль. Рядом сидели задержанные мужчины и два констебля. Парнишка был явно напуган, как и сама девушка. А вот на лице его обидчика читалась напряженная мысленная работа. Он поглядывал то на нее, то на тощего юношу. А потом склонился к нему и что-то коротко прошептал. Даже в свете тусклого магического фонаря, который освещал небольшое пространство крытого экипажа, Эмма заметила, как парень побледнел и изменился в лице.
«Не разговаривать!» —
лениво проворчал один из констеблей, и ее обидчик откинулся на стенку повозки с таким надменным видом, что Эмма сразу поняла — это не к добру. Что он мог сказать избитому парню такого, что тот настолько испугался? И почему они оба так смотрели на нее? Большие настенные часы пробили полночь. Эмма дернулась от этого звука. Хотя, если уж говорить на чистоту, она вздрагивала от каждого шума в участке и ежеминутно смотрела на часы, будто они могли чем-то помочь. Мама, должно быть, места себе не находит, а отец уже наверняка пошел ее искать. Но она даже не имела возможности передать родным весточку. Ей казалось, о ней все забыли. Ее посадили за один из множества столов, которые были расставлены в большом помещении, и перестали обращать на нее внимание. Мужчин куда-то сразу увели, а ее только коротко допросили и оставили на этом твердом стуле. Она сидела здесь неприкаянная вот уже больше 3 часов и даже боялась двинуться, хотя конечности уже порядком затекли от долгого сидения на одном месте. Большинство столов сейчас пустовало, оно и понятно в такое позднее время. Однако за несколькими сидели люди в форме, изучая какие-то бумаги. Эмма не решалась окликнуть кого-то из них, чтобы узнать о своей судьбе. Она арестована? Ей никто ничего не говорил. Наконец, пережитый стресс дал о себе знать. Девушка откинулась на спинку стула и стала медленно погружаться в дрему. Из сна ее вывели громкие голоса.
«Ну, где ваш маг?» —
услышала она с закрытыми глазами, которые сразу же широко открыла.
«Да вон там, в углу сидит, мейстер Агус»,
— насмешливо отозвался кто-то из констеблей. «Мейстер, уважительное обращение к мужчинам, имеющим магические способности». Эмма посмотрела на говорившего и недовольно поджала губы. Разумеется, никто из них не думал о том, что она может владеть магией, иначе посадили бы ее в соответствующую камеру, блокирующую силу.
«Ну-с, добрый вечерочек, госпожа!»
Мужчина не старше 30 подошел к ней и внимательно уставился на нее светло-карими глазами. Казалось, они прожигали ее насквозь. Это было крайне неприятное ощущение, от которого Эмма поежилась. Она поняла, он намеренно сделал паузу, чтобы она представилась. Однако задержанная была не в настроении идти у него на поводу. Хочет, чтобы она назвала свое имя. Пускай напрямую скажет об этом. «Уже ночь», — глухо откликнулась она. Голос плохо слушался после нескольких часов молчания. Пришлось прочистить горло.
«Вы невероятно наблюдательны. И все же, как я могу к вам обращаться?»
Мужчина сел на стул напротив, тщательно расправив свой темный сюртук, чтобы тот не помялся. Он был одет в цивильное. Какой-то следователь, быть может? Вряд ли простому констеблю позволили бы приходить на службу в таком виде. «Эмма Снорн», — представилась она.
«Мейстер Густав Агус», — в ответ сообщил он.
Эмма лишь кивнула. При других обстоятельствах она вежливо улыбнулась бы и сказала, что ей очень приятно познакомиться, а, возможно, даже протянула бы ладонь для рукопожатия. Однако сейчас ей не было приятно нисколько, даже самую малость. Она ужасно хотела домой. «Мейстер Агус, вы не могли бы приступить сразу к делу?»
Он улыбнулся, обнажив ровные белые зубы. «Конечно, госпожа Эмма, или нужно звать вас Мейстрес?»
«Мейстрес. Уважительное обращение к женщинам, имеющим магические способности». «Нет, конечно, нет!»
«Вам-то самому не смешно, а, мейстер Агус?»
— захохотал один из людей в форме за соседним столом.
«Отнюдь!» — посмотрел на него тот. «Я встречал женщин-магов».
«Прошу прощения, но я к ним не отношусь», — обиженно заявила Эмма, как будто таким предположением он мог ее оскорбить.
«Ладно, госпожа Снорн, время позднее, действительно. Давайте перейдем к сути. Итак, вы знаете некоего господина Арне?»
Эмма замотала головой. «Кто это?»
«Тот человек, который обвиняет вас в нападении на него с использованием магии. Вы знаете, что в случае, если это будет доказано,